дифирамб.
Итак, напомню, что у нас в гостях Марлен Хуциев. Мы все равно далеко не можем отойти от событий, происходящих на съезде кинематографистов. И я вот хочу следующий вопрос вам задать, исходя из того, что Никита Михалков говорил о «Литературной газете». То, что происходило на съезде, говорит Никита Михалков, это была борьба больного и разрушительного со здоровым и созидательным. Я так понимаю, что под больным и разрушительным он подразумевает вас и ваших сторонников, а под здоровым и созидательным себя и своих сторонников. Вот скажите, пожалуйста, вам все-таки видится, это, есть ли противостояние? Если оно есть, то между кем и кем? Есть ли раскол? И если есть, то между кем и кем? Чтобы все-таки было понятно.
Вы знаете, дело в том, что мне не очень понятна вот такая, что ли, не то что нервная, а горячая реакция на все Михалкова. Я понимаю, что он творческий человек и очень эмоциональный, и это все, но все равно это все не объясняет. И мне кажется, что то, что происходит, во многом еще и от того, что его настраивают. И он, как доверчивый человек...
Кто?
Михалков прислушивается к своему окружению. Вот и все. Потому что я не знаю... Я занимался делами гильдии, и то, что... И там хватает своих дел. И то, что, понимаете, происходило в Союзе. Там была, конечно, напряженная обстановка. Но кто пытается разрушить Союз... Разве те, кто сейчас вот собрались на съезде, которые сторонники Михалкова все время признают нелегитимным, они пытаются разрушить Союз, ничего подобного. Они хотят его как раз сохранить, потому что у нас процесс разрушения, он идет все время.
Там процессы нас... разрушения нам удаются гораздо легче.
У нас, скажем, была сперва, был Московский Союз был. Потом их стало два, союз и отделение. У нас была Академия Ника, потом стала плюс к этому Академия Золотой Орел и так далее. Поэтому я не понимаю, кого можно упрекнуть. Ника сама не предлагала разрушиться. Причем я это говорю вам не потому, что какой-то ярый сторонник Ники. Я вообще, так сказать, хоть и получил некоторое время тому назад награду за вклад, но я... Почти никогда не ходил на эти мероприятия. И вообще, так, ну, как вам сказать, не очень люблю публичность. Хотя вот мой друг Василий Иванов почему-то приписал мне какую-то, так сказать, склонность к тщеславию.
Непомерное
тщеславие. Да. Удивил меня.
А ну, как же вот ваш друг, вы говорите, Василий Ливанов, он подает в суд на вас?
Ну, не знаю, это
его... Что это за друг такой?
Замечательнейший артист, когда только он появляется, особенно в роли Шерлока Холмса, меня оторвать от телевизора нельзя. И вот пока идут эти картины, я сижу и гоню своих домашних, чтобы они мне не мешали смотреть. Поэтому для меня это немало. Я... тяжело переживаю то, что вы называете расколом. И можете поверить, лично я и тех людей, которых я знаю, они наоборот пекутся о том, чтобы не было раскола. И все-таки я подозреваю, что Михалков, ну, человек все-таки здравый, я и не знаю, что могло его подвинуть вот в этом восприятии. Я думаю, что на него все-таки влияет. Не хочу называть фамилии. Я вижу некоторые, так сказать, лица, выражение этих лиц, понимаете, недоброе, я не рядом. Поэтому чем быстрее мы это преодолеем и поймем, что так жить дальше нельзя, тем будет лучше. А то, что происходит, определенная смена же, когда до Михалкова тоже был кто-то, потом пришел Михалков, когда его кандидатуру предлагали первый раз, одновременно и моя кандидатура предлагалась. Я тогда снял ее публично, не просто снял, а подчеркнул, что я снимаю в пользу Михалкова. Понимаете, так что я не знаю, понять, может быть, я могу догадаться, но во всяком случае это не идет на пользу никому. Он замечательнейший артист, я очень его люблю, замечательнейший режиссер. Люблю его работы. Ну, не все одинаковые, естественно, какие-то больше, какие-то меньше. И мне очень прискорбно, что я могу оказаться в такой ситуации, когда, скажем, вдруг возникнет ситуация, когда я не могу к нему подойти и сказать, ты замечательно сыграл. Хотя недавно совсем мы встречались, и оба говорили друг другу приятные слова. Он хвалил мою картину, был месяц мая, а я другие его. И я никак не мог предполагать, что вот таковое может разразиться. Нет, его определенно настраивал.
А вы не предпринимали никакие попытки переговоров с Никитой Сергеевичем?
Я думаю, что, надеюсь, что это произойдет, потому что я встречался, не знаю, может быть, ему быть не захочет, чтобы я называл с кем. Вот сразу, как только началось это на съезде, и он, меня обещали, значит, как-то с ним так или иначе свести, чтобы мы встретились. И разобрались во всем этом. Что касается суда, ну что ж, уже раз суд вот какой-то там завтра будет что-то, ну, хотя это тоже очень приятно. Что нам делить? Нам надо собирать камни, а не разбрасывать их.
Вы первое, что сделали, уже будучи председателем Союза, приняли, насколько я поняла, на пленуме целую группу молодых кинорежиссеров.
Мы не совсем их еще приняли. Это, там были разные периоды. Один раз проголосовали против принятия, потом за. Угу. Дело в том, что это тоже не так просто. Ну, во-первых, когда говорят, что очень много уже ушло из жизни, так сказать, но список, количество-то не уменьшилось, если не увеличилось, значит, все время идет прием. Просто важно, чтобы такой вот массовый прием не обидел тех членов Союза, которые, так сказать, подавали заявления и, так сказать, вступали на равных правах. Никто не отрицает, хотя что надо принимать новое поколение, скажем так, хотя я никак не хотел бы их называть молодыми, потому что им многим за 30 и так далее.
А то и за 40.
А то и за 40. Я всегда обижался, когда меня, значит, все числили молодым режиссером. Я уже сделал, так сказать, 3 картины. Молодой бывает человек. А первая картина – это дебют, и все, на этом все кончается. Или ты выдержал и стал человеком этой профессии, и неважно, так сказать, она первая у тебя картина или не первая. Поэтому это мне всегда казалось искусственным делением. Я вам говорю, меня называли, потом раз, и я перескочил в Аксакалы без, так сказать, среднего периода своей, так сказать, немногочисленной творческой биографии.
Теперь давайте...
мы будем их с ними обязательно. Я думаю, что они должны какое-то в Союзе создать свое объединение, войти в какие-то, так сказать, руководящие органы. Все это так, никто от них не отмахивается. Но, как говорят, принесите фотографии, заполните анкеты, чтобы все это было
как, да, все-таки давайте подчеркнем, что, знаете, Творческий Союз – это не партия, правда же?
Да,
есть рекомендации нужны?
Конечно. Нет, рекомендации нужны.
Как минимум 3 членов Союза.
Я не помню.
Характеристики с места работы.
Я, например, узнал, что когда там Климов или Соловьев приняли вот таким образом, то их билеты, уже заполненные, лежали очень долго, и никто их не брал. И понимаете, они то говорят, что нам не нужен Союз, мы без вас, так очень демонстрировать, то наоборот. Во всяком случае, мир здесь нужно установить тоже.
Давайте теперь так. На ваш взгляд, все-таки, каким образом можно повысить качественный уровень кинематографа? Можно ли это сделать с помощью каких-то запретительных, может быть, мер, какой-то творческой цензуры, наличием каких-то художественных советов, которые будут давать рекомендации?
Знаете, запретительных мер, это такое звучит довольно...
Страшно.
Страшно. Но вот творческих советов. Ведь, понимаете, исчезла профессия редактора. Почему-то думают, что редактор был цензор. Ничего подобного. Редактор, в общем, так сказать, он... У него определенная профессия, определенные знания. Вот посмотрите, что сейчас, какие ляпы в газете, по телевизору, по радио.
Да и в кино.
Да и в кино сколько угодно. Как ставится ударение, как перевираются слова, смыслы.
А как перевираются исторические факты,
Марлен? Исторические факты как перевираются. Так что это очень важная профессия, я считаю. У меня был замечательный редактор. К сожалению, она уже ушла из жизни. Наталья Михайловна Торчинская, которая мне очень помогала. И это на студии Горького, когда я делал картину, мне 20 лет. Угу. И, скажем, на Мосфильме, Нина Скуйбина. И, понимаете, это все важно.
Ну, надо... давайте все-таки напомним, потому что нас слушают разные люди. Они вот даже не помнят, что такое советский кинематограф.
Советский простой человек.
Советский простой кинорежиссер. Это должно уже пройти несколько, обязательно несколько структур, которые обязаны поставить свою визу на вашей заявке. Да, сценарной заявке, режиссерской заявке, ну, получить разрешение,
как было
деньги.
Раньше. Вот, во
да.
всяком случае, что касается меня...
Так.
То первую картину мы делали вместе с моим другом и однокурсником Феликсом Миронером по его сценарию, это «Весна на Заречной улице». А дальше я, в общем, второй тоже сценарий написал сын моего учителя любимого Игоря Андреевича Савченко, Валерия Савченко. Но дальше я делал картины, которые просто идеи которых были, ну, мои, что ли, они... Но вот так начиналось. Ты приносил идею, рассказывал даже.
Кому?
В сценарное отдел объединения.
Так.
Дальше писалась заявка, она там, тебе там давали аванс, или если ты с кем-то работал, писался сценарий. Ну, дальше, конечно, он продвигался, пока его там не утверждали, наверху не утверждали смету. Потом, наконец, когда все это происходило, составлялся очень подробный режиссерский сценарий, постановочный план, где все учитывалось.
Который тоже проходил утверждение.
Ну, а как быть? Это обсчитывалось все, вы понимаете? Так. Но зато выдавались практически реальные деньги.
Поправок много обычно вносили?
Да по-всякому бывало, по-всякому. Бывало. Ну, и разные люди бывали. Одни приходили в сценарный отдел, брали сценарий, этот, выбирали и ставили. Я, например, делал всегда то, что я хотел. Никогда мне не приходилось ничего заказного делать.
А распределение ролей? Это исключительное...
худсовет во главе худсовет. С директором студии. Но у меня тоже такой ситуации не было, чтобы мне навязали какого-то другого исполнителя. Да, думаю, не только мне. Это, может быть, какому-нибудь молодому режиссеру начинающему. Ну, вот Тарковский, когда делал «Иваново детство», что ему, кто-то навязал исполнителей? Ничего подобного.
Ну, разве не было так называемых черных списков, когда не рекомендовали снимать какого-то конкретного актера?
Ну,
и эти фамилии, которые мы
нет,
знаем...
Были, наверняка да. были, я об этом слышал потом, но так сказать, что они где-то опубликованы были, висели на стенах, этого не было. Вот говорят, но это правда, просто это не сплетня, что не рекомендовали там когда-то снимать Ролана Быкова. Это ужасно, это преступление, потому что уникальный талант один из редчайших.
Ну, таких, как Ролан Быков, я имею в виду таких актеров, а Высоцкий, его тоже не рекомендовали снимать.
Высоцкого ну. пока не рекомендовали.
Да и Кайдановского не рекомендовали в свое время снимать.
Это я не в курсе всех. Я не,
ничего
я
от вас не требую.
Я в этой комиссии.
Так,
в этой
почему?
Я да. знаю, что были эти случаи и не единичные.
Теперь это... давайте так. Сегодняшняя, сегодняшняя процедура.
Продюсер может вам не разрешить.
Да. Или так, привести свою жену.
Да, или так далее. Ну, а как это возможно?
То сегодня процедура какая? Сегодня ты никому ничего не подаешь, ты просто ищешь деньги и снимаешь все, что хочешь. И неважно.
Примерно.
Хороший
так,
ты
да.
режиссер, плохой. И вообще, да. режиссер ли ты, в конце концов? Даже это уже неважно.
Режиссер ли ты? Это хорошее. Ну, как Михаил Ильич когда-то говорил, режиссера может быть всякий, кто не доказал обратное.
Я к чему
а сейчас
веду?
Даже если он доказал обратно, все равно можно.
Я все-таки хочу понять, Марлен Мартынович, все-таки вы прожили большую жизнь. Вы знаете, что было хорошего,
большая
что было...
Большая жизнь,
что,
это одна из самых
что было
любимых
фильмов,
моих картин.
Да. Что было хорошего, что было ужасного и преступного в советское время. Скажите мне, пожалуйста, как можно все-таки сегодня существенно поднять действительно уровень качества российского кинематографа, но при этом не обращаясь, как мы с вами поняли, ни к каким запретительным репрессивным мерам?
Может быть, это наивно с моей стороны, значит, но тем не менее, я, может быть, идеалист. Мне кажется, что все равно разорванность абсолютно отношений с государством в этом неверно. Потому что государство все-таки выражает какие-то интересы общества, так мне хочется думать. И поэтому в определенном смысле наладить контакт с государством необходимо. Оно и финансово должно поддерживать значительные проекты. Во-вторых, все-таки как это, авторские наши документы нормативные привести в соответствие, чтобы продюсер не являлся главной фигурой. Ради бога, может быть и так. И за рубежом бывает сколько угодно, продюсерский и наоборот. Какой-то продюсер, понимаете, он даст, попробуй давить на, там, на Феллини, на Антониони и прочих-прочих великих. То есть, но они делят это, они, так сказать, на кого-то не давят и тратятся, а на кого-то давят, делают коммерческие работы. Но они не могут эти не делать, потому что они теряют лицо. Понимаете? Вот в чем дело. Вот это надо умело сочетать. И если дать власть только продюсерам, я уверяю вас, толка не будет. Хотя у нас ведь тоже первое время, так сказать, продюсером становился любой, кто хотел. Это тоже очень большая и ответственная, так сказать, профессия, очень серьезная. И продюсером я могу назвать в полном смысле этого слова человека, которому пришла идея, и который формирует вокруг этой идеи уже дальнейший, так сказать, процесс творческий, понимаете, находит режиссера, предлагает, так, если он автор этой идеи, добывает деньги и так далее. Но если он просто пришел и получил деньги государственные, и, так сказать, там, в организации там, административной, то, что агентство было, да, и потом считает, что он вправе дальше считать, что это, собственно, его деньги, на основе которых он может диктовать, это неверно. Это никуда не годится, это не приводит к добру. Понимаете, это создает только анархию. Поэтому начинаются вот такие тоже обходные пути, там молодые ребята где-то ищут. Обязательно, на мой взгляд, ну, должен быть вот такой альянс между государством и так сказать, творчеством. Не то, что единственный, я повторяю, один из вариантов. И пусть меня там как угодно посчитают, там, как это называется, традиционалистом.
Ретроградом.
Ретроградом. Это не так. Понимаете, все равно мы должны какой-то опыт прошлого учитывать. Развалив Советский Союз и, так сказать, его, понимаете, понося, мы незаслуженно стали поносить. Вот я вам хочу совсем, как бы, ну-ка, немножко с другой стороны привести такую аналогию. Вот смотрите, мы потеряли все наши символы государственные. А вот Франция, несмотря на то, что гильотина рубила головы, и было страшное время, якобинство и так далее, потом это сменилось реакцией обратной, снова король, потом опять восстание и так далее. Но то, что родилось в начале французской революции, Марсельеза и трехцветный флаг, остались во Франции символами навсегда. Зачем нам надо было отбрасывать серп и молот, эмблему труда? Хотя, с другой стороны, когда там, понимаете, у нас там уважаемая должность бизнесмена, да еще пуще олигарх, но, с другой стороны, бизнесмен ведь тоже трудится, пусть не серпом и молотом.
Герой капиталистического труда.
У нас были замечательные символы, от них отказываться не надо. Тут со мной могут спорить.
Можно, я готова с вами поспорить, но не сейчас.
Ну, не сейчас.
Давайте мы послушаем несколько звонков. Я обещала, Марлен Мартынович.
Хорошо.
Возьмите наушники нам, пожалуйста. Свет, помоги нам, пожалуйста, да?
Я должен дать наушники.
Сейчас вам поможет. Вот подходит к вам красавица Светлана. Я напомню, телефон 363-36-59. Успеваем два звонка принять от вас, уважаемые слушатели. Здесь в студии Марлен Мартынович Хуциев, который ждет ваших вопросов. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это я из Москвы?
Да, пожалуйста.
Гамар Джумат. Батон Омарли.
Гамар Джумат, кирица.
Разурджан Дэвид.
Ничего.
Батон Омарли, скажите, пожалуйста, вот я сам осетин, я из Питера вас звонил.
Да, из Питера осетин. Видите, как это прекрасно говорит о союзе национальности.
Чтобы вы знали, Батон Омарли, я из Хашуры.
Из Кашури? Угу. Да, это не очень далеко от Тбилиси.
Просто вот что происходит, а сейчас я до сих пор не могу понять.
Где?
Да, что это? Просто в конце концов, когда это все уразится, вот как вы представитель России.
Я?
Ну, вы граждане России, все, да.
Я могу вам сказать,
спасибо, что поняли, про что.
Очень тяжело это переживаю, и во всяком случае никоим образом не считаю, что в этом виновна Россия, или что в этом виновен грузинский народ. Я думаю, что с этим разберется история, а думаю, что все-таки этому помогли со стороны состояться этой неприятной, так сказать, чудовищной истории. Я оптимист.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Владимир Мартынович, я очень рада, что вы теперь возглавляете Союз. Может быть, наконец-то появится хорошая сила. А то, что сейчас показывает, вот я считаю, это все истории в мире животных. Ну, невозможно смотреть просто. После этого говорят, что вот выходит...
Ну, в мире животных как раз программа, которую я регулярно смотрю по телевизору.
Ну, то, что теперь люди поступают так, как не надо. Я солидарна с вами о том, что Грузия и Кавказ – это волшебная страна.
Да.
И горы, и ледники, и грузинская дорога, и Тбилиси, и Тулава. И грузинский народ – это братья и сестры всего российского народа.
Совершенно.
Спасибо.
С вами согласен.
Спасибо.
И был исторический момент, когда, так сказать, вот Грузия страдала от нашествий. И причем и тут и религиозный момент был, потому что те, кто теснил и наносил ужасные удары Грузии, это была другая вера. И христианские страны тогда объединились, и Россия приняла Грузию под свое крыло. И понимаете, у меня дома толстая книга законодательных актов, как все это происходило, какая переписка, как это было все ни сразу, ни мгновенно, и никакой оккупации здесь не было. Переписка между царем Ираклием, который присылал письма, ответы ему. Так что это, я думаю, что это клевета на то, что Россия поглотила Грузию. Это во-первых. А во-вторых, что касается событий этих, конечно, я переживаю, потому что для меня... Это все-таки это моя родина, я не могу никак равнодушно смотреть на все это.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу поддержать вашего гостя. Меня Валентина зовут.
Да, Валентина.
По поводу того, что есть области в государственном управлении, в которых государство просто необходимо. Вот культура и здравоохранение – это вот те самые области. И прав он, когда он говорит, что без вмешательства государства не может быть. Это даже признают такие великие экономисты, как Сорос. Рынок не может здесь навести баланс. Понимаете? И на самом деле, но только одно условие – должен премьер-министр возглавлять комиссию, которая принимает решения.
Вы имеете в виду в области культуры?
Конечно.
Ну, как вам сказать?
Спасибо, Валентин, поняли.
Я не думаю, что вы неверно поняли, наверное, значение этой комиссии, которая принимает решение. Это комиссия по поддержке.
Это не комиссия, которая пускает,
конечно,
или не пускает.
Конечно,
да? Назначает или снимает. Нет. Да. Это все-таки комиссия, которая, как я понимаю, должна действительно оказать какую-то, в том числе и финансовую,
да,
в первую,
да,
очередь,
конечно,
поддержку государственно важным проектам.
Обязательно, потому что, скажем, если взять театры, вот так, есть такое понятие репертуарного театра,
да,
они как-то совершенно вдруг стали рушиться, когда лишились поддержки. Обязательно то же самое должно быть и в кино. А я государственник, должен вам сказать.
Неужели?
Моя позиция.
Признались все-таки в конце.
А чего же нет? Никогда не отрицал.
Марина Мартынович, к сожалению, время наше истекает, но я здесь хочу все-таки в завершении как-то защитить современное российское кино, поскольку получается так, что мы с вами решили, что его как бы и не было до этого. Как это? Товарищи, дорогие, уважаемые слушатели, которые возмущаются тем, что сейчас снимают. Значит, вы не то смотрите. Потому что у нас есть Герман один и Герман другой.
Да.
У нас есть замечательный Андрей Звягинцев. У нас есть Александр Сокуров, Вадим Абдрашитов. У нас есть Николай Досталь. У нас есть Петр Ильич Тодоровский,
просто...
Валерий Тодоровский,
мне
Вадим Абдрашитов.
Не задавали, поэтому,
да,
я и не отвечал на них.
И молодых у нас немало, талантливейших людей.
Моими устами. Да, это все есть.
Это все работающие
Но
люди.
Но рядом есть то, чего, в принципе, ну, если нельзя избавиться, то хотя бы сократить бы, я желаю. Ну, а вот... то, что у нас силы неимоверные, они были, есть и, надеюсь, будут.
Понимаете? Спасибо.
И вот последнее, что я хочу сказать. Вот, к сожалению, вот в этой борьбе прозвучала такая позиция, не знаю, кто ее автор, в конце концов, что этот съезд чуть ли не подрывает государственные устои. Ну, это просто, я даже не знаю, как на это отвечать, настолько это нелепое обвинение.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Желаю вам сил, здоровья.
Я взаимно поздравляю. Поздравляю всех, у кого хватило терпения меня сегодня слушать.
И надеемся, что в наступающем году мы увидим и вашу новую работу, не вечернюю. Очень хочется, чтобы все-таки ее уже сделали, всего, да, и показали нам этот фильм. Спасибо вам огромное и удачи вам. Если спасибо. Что, приходите. Без звонка. Марина Мартынович,
да, да. Ладно, приду.